Итак, мы продолжаем курс по социальной магии и продолжаем разбирать взаимодействие каст для того, чтобы понять, что же куда, откуда растет и происходит. И двигаемся, разбирая эти взаимодействия, двигаемся постепенно. Двигаемся, начиная снизу, все дальше и дальше. Да, и в эволюции каст мы с вами дошли до третьей. Дошли до того, как третья каста формирует окружение, как третья каста формирует род, да, и почему это происходит. Давайте посмотрю вопрос. Мы говорим об обязательном удовлетворении мотивации нижних каст. А если четвертая каста, мотивация первой удовлетворена с запасом? Например, большое наследство, крепкое здоровье, проживание, оплаченный обслуживающий персонал и так далее. Хорошо. А сам человек четвертой касты, увлеченный интроверт, ему все эти связи и общение даром не нужны. Ну и как следствие, значимость уходит в фон. Просто безразличные окружающие люди. Понял. Давайте попробуем разобрать вашу ситуацию, которую вы описываете. Итак, мотивация первой удовлетворена. Да, то есть есть какое-то, ну, допустим, наследство. Общение. Весь фокус в том, что общение нужно любой касте. То есть чаще всего люди, которых вы описываете, тот самый интроверт, это человек, который в детстве общался с другой кастой. То есть человек, который в детстве не получил общения со своей собственной кастой. То есть я скажу вам, я сталкиваюсь вот у нас на разных, особенно это заметно в такой дистанционной форме, это не очень заметно. А вот когда человек приезжает на семинар или вот на саркофаг особенно приезжает, то это очень заметно. Когда люди вот явно воспитывались как бы в окружении людей там, первой, второй касты. То есть вот явно. И отсюда приобрели какие-то качества, которые определяют их жизнь, их поведение сегодня, там уже в более старшем возрасте. Но по сути-то эти качества, они как бы выработались в детстве. То есть, например, человек стал интровертом. Ну, почему? Да потому что вокруг было одно быдло, с которым нечем было общаться. То есть не могли, нечем было с этими людьми общаться. Такой ребенок автоматически уходит внутрь себя, потому что любое общение с окружающими детьми приносит только потерю энергии, да, приносит негатив, приносит негативные эмоции. Поэтому такой ребенок уходит автоматически внутрь себя и в итоге вырастает интроверт. Не потому, что такой человек сам по себе интроверт, да, а просто социум, да, вот этот самый, да, это окружение детское, человека заставили стать интровертом. Потому что с собой оказалось интереснее, чем с окружающими. Встречаются люди, которые держат жесточайший контроль себя, жесточайший контроль поведения. Да, как бы постоянно контролируют сами себя, и это тоже имеет ту же самую причину. Да, то есть, как бы некое внутреннее состояние контроля себя для того, чтобы не стать такими же вот прямоходящими обезьянами. То есть причина здесь вся та же самая. Да, поэтому, когда мне говорят вот этот самый или это самые интроверты, так вы обретите, почему они такие. Да, поместите этого человека в нормальное общество, в нормальное кастовое окружение, где этот человек сможет общаться равноценно. Да, и выяснится, что никакой это не интроверт. Да, что вот интровертность, она просто, ну, вот по нужде возникла, поскольку выбора другого не было. То есть мотивация второй касты, она все равно присутствует. Все равно людям нужно общение, хотя бы небольшое, хотя бы немного, да, но равноценное. В этом смысле сегодня довольно сильно многих выручает интернет, да, потому что легче становится найти людей, с которыми можно общаться. Да, как бы пока этого не было, было несколько сложнее. Мотивация третьей касты для такого человека. То есть значимость уходит в фон, значимость безразлична. Значимость безразлична до тех пор, пока этот человек не оценивает окружающего. То есть для человека четвертой касты безразлична значимость среди обезьян. Я еще раз повторяю. Если меня обезьяна уважает или не уважает, мне от этого ни холодно, ни жарко. Даже я бы наоборот сказал, оскорбительно, если уважает. Потому что значимость, она возникает уже на своем уровне. И значимость как раз имеет значение на своем уровне. И это происходит у каждой касты. Потому что каждая каста нуждается в этой самой оценке, но своего собственного уровня или немножко выше. Оценка снизу не нужна. Да, отсюда очень часто люди, которые подходят к четвертой касте или в ней находят, попадают в ситуации, когда не очень-то обращают внимание на окружающий мир. Да, то есть не нарабатывают эту самую значимость любой ценой. Просто потому, что она неинтересна. Да, вот эти самые, она неинтересна. А теперь вопрос более интересный. Мешает ли это развиваться внутри своей касты? А как вы думаете? Если на пути летящие ракеты натянули тонкую капроновую сеточку, как вы думаете, она немного ограничивает полет или мешает? Что происходит, когда объект на большой скорости встречается с каким-то маленьким и незначимым? Может изменить траекторию. Совершенно верно. Вот это как раз то, что и происходит. Вот это как раз то, что и происходит. То есть речь не идет об небольшом ограничении. Речь идет о серьезном вмешательстве. К сожалению, очень многие люди, подходя к определенному уровню и получив неправильное воспитание в семье и в социуме, не соответствующие касте, приобретают огромное количество психотравм, психоблоков, полностью меняют свою жизнь и ведут себя совершенно не так, чтобы их уровень мог развиваться. То есть засовывают себя, запихивают в рамки, выстраивают большое количество ограничений искусственных, уходят в некий выдуманный мир, свой собственный, и вообще перестают развиваться. Потому что действительно, да, то есть нужно общаться с окружающим миром, то есть для развития нужны взаимодействия. Совершенно верно, Алан. То есть без взаимодействия развитие все равно не получается. Поэтому речь не идет о какой-то мелочи, речь не идет о небольшом неудобстве, речь идет о серьезной деформации личности. И идет о недостаточном развитии или вообще его отсутствии. Является ли амбициозность качеством третьей касты? А давайте попробуем сформулировать, что такое амбициозность. То есть человек амбициозный, да, который претендует на что-то большее. Именно претендует. Почему люди, в принципе, к амбициозным людям в целом, в среднем относятся негативно? А причина проста. Потому что человек, который амбициозен и который себе поставил цель социального достижения чего-либо впереди, начинает себя частично вести так, как он этого уже достиг. Да, мелкий чиновник, который амбициозен для того, чтобы туда добраться до самого вершина, до самого Олимпа, да, войти в какую-нибудь первую десятку, двадцатку, да, начинает себя вести просто как такой мини-президент, Да, просто потому, что он себе поставил некую цель. Да, какой-нибудь продавец, да, который продает не пойми что, не пойми кому, да, но амбициозен и поставил себе цель там создать суперкорпорацию, он начинает себя вести, как будто эта корпорация у него уже вот за углом ждет. Да, то есть возникает некая такая проекция на самого человека, и сам человек начинает себя вести подобным образом, что окружающими людьми воспринимается негативно, потому что ну ты да, мелкий чиновник, а ведешь себя да, как там глава правительства. Да, ты там мелкий продавец, а ведешь как мультимиллионер. Да, и поэтому люди в целом это воспринимают как негатив. Является ли это отличительным качеством какой-либо касты? И если да, то какой? Может ли быть амбициозна первая каста? Не может. Потому что амбиции для первой касты это слишком сложно. Да? Вторая каста может, третья каста может, а может ли быть четвертая амбициозна? Почему бы и нет? То есть человек, который прочитал про арканы, да, решил, что он их все уже взял, да, и завтра просто вознесется, да, и поскольку завтра он вознесется, и завтра он станет Богом, то, по крайней мере, как супермаг он начинает себя вести уже сегодня. Да, вот вам та же самая амбициозность. То есть сама по себе амбициозность, она не является, да, свойством именно кастовым, да, хотя как бы с кастами связано. Хорошо, хорошо. Ну, как-то остальные молчат. То ли, как всегда, стесняются, да, то есть тоже, на самом деле, стеснение, качество какой касты? Вот стеснение, это к какой касте относится? Может ли стесняться первая каста? То есть первая каста действительно общаться не умеет, поэтому собственного стеснения нет. Да, но в то же время, как бы с точки зрения внешней, можно принять это за стеснение. Да, поскольку, в принципе, так как бы куда-то вылезать вперед или вверх, или на публику, да, первая каста не любит. Да, то есть только надо специально этому научить как-то. Может ли стесняться вторая каста? Вторая каста стесняется уже значительно меньше. Просто значительно меньше. Прежде всего потому, что здесь очень важно привлечь внимание. То есть, если вторая каста способна привлечь внимание, значит, она успешна. Да? А стеснение предполагает, что вы внимание не привлекаете. И поэтому вторая каста как раз внимание обычно привлекает, и стеснение, в общем, ей не свойственно. Да? Отсюда, собственно говоря, большинство актеров, большинство певцов, большинство каких-то таких вот людей, которые лезут на сцену при первом удобном случае надо, не надо, она как раз относится ко второй касте. Потому что для них это удовольствие, для них это радость, для них это, да, это привлечение внимания. Третья каста может стесняться. А зависит от ситуации. То есть третья каста зависит от ситуации. Это не стеснение, это именно ситуация. То есть, если ситуация для третьей касты благородна, если ситуация правильна, да, когда проявляются как бы именно те качества, которые ценны для третьей касты, тогда нет никакого стеснения. Да, если проявление идет как бы в том, что третьей касте не свойственно, да, тогда может быть, может и не быть. Четвертый уже вопрос воспитания. Да, и даже не ситуации, это вопрос воспитания. Хорошо, хорошо. Давайте двигаться дальше. Нет, Кадра, таких книг нет. Таких книг нет, потому что, собственно говоря, и быть не может. Потому что сама идея кастовости, она очень непростая и очень сильно запутана. Ведь по сути как бы идея кастового общества она не нова. Ну вот смотрите, что как бы в каком виде касты сохранились в том или ином виде как бы до нашего времени. То есть у нас существует пример Индии, где эта кастовая система, она, ну, существовала долгие столетия или тысячелетия. При этом она тоже довольно сильно запуталась там. Но в варианте Индии одна из единственных, собственно, кастовых систем, которая разделила касты на этапы и попыталась эти этапы описать. Да, у них довольно сильная путаница с первой и второй кастами, там не до конца все. Зато у них довольно хорошо все понятно с третьей и с четвертой. То есть третья каста это воин, это правитель. Да? То есть на раннем этапе это просто воин, это боец. И на более позднем, на этапе развития, это уже правитель, это властитель. Да? Каста кшатриев, правителей или воинов. И, соответственно, идет описание, да, как воин должен себя вести друг другом, как должен вести себя с другими кастами и так далее. То есть есть четкое описание. Есть описание четвертой касты, и четвертая каста это брахманы. Причем, опять же, это четко описано. То есть определить, как можно определить, является ли человек брахманом. Да, то есть человек может стать брахманом по рождению, да, родившись у брахманов, но может и войти в касту, да, проявив качество брахмана, то есть качество разумного человека. А брахман это жрец, как бы человек, умеющий работать собственным сознанием. Да, и вот это четко описано, причем четко описано взаимоотношение, то есть брахман не может быть у власти, это совершенно исключено, брахманы не правят, а воины никогда не лезут в идеологию. То есть это тоже запрещено. И это довольно принципиальные вещи, потому что то, что происходит в сегодняшнем социуме, как раз очень сильно ушло как раз вот от этой мысли. То есть в сегодняшнем социуме огромное количество людей лезет в деятельность, которая к этой касте не относится. Да, например, очень много людей сегодня занимающихся наукой, да, ну вот сегодня может поменьше, но вот как бы какой-то период много людей занимающихся наукой, это были люди второй касты, да, иногда встречались третьи. Огромное количество людей, занимающихся искусством, да, это тоже люди второй касты. Причем это удивительно, эти люди хорошо могут быть начитаны, эти люди могут хорошо понимать, о чем они говорят, да, действительно что-то писать, там, создавать, да, считать себя элитой общества, творческой элитой общества, считать себя творцами. Да, но если вы начинаете разбирать произведения этих самых творцов, внимательно разбирать их, то обнаруживаете, что там сделано на стереотипах. То есть все сделано на каких-то готовых схемах, которые они просто почерпнули от других. Причем абсолютно все. То есть вот когда начинаешь такое разбирать, там нет просто ни одной своей мысли. И таких людей действительно очень и очень много. Когда вы начинаете смотреть что-то, читать книжку, смотреть фильм, слушать что-то, то есть вот эта самая каста создателя, она вылезает моментально. Потому что оно сделано на этом уровне, на уровне энергии именно этой касты, которая создала. И, соответственно, это довольно грустно. Да, то есть, по сути, если творческие люди, если те, кто пишут сегодня книги, если те, кто журналисты, если те, кто сегодня относят себя к творческой элите и созданию идеологии относятся ко второй касте, да, то, соответственно, они идеологию создают исключительно такую. То есть они создают идеологию второй касты. Да, и во многом действительно сегодняшний мир, ну, в большинстве стран, он действительно второй касты для второй касты. И идеалом для этих людей является уровень где-то 2,5 туда переход в третью. Причем они туда совершенно не стремятся. Да, образ героя. Ведь кто такой герой? Ну, как бы вы могли вкратце описать героя? Чем отличается герой от других? Готов пожертвовать чем? Ну, там не обязательно собой. Готов пожертвовать своими интересами. Нет, он не живет интересами других. Он готов пожертвовать своими интересами. Да, на первый взгляд, по крайней мере. Да, готов не уступать внешним обстоятельствам, да, а передавливать эти обстоятельства, причем чаще всего любой ценой. Да, если цена для этого героя будет его собственная жизнь, ну хорошо. Да, если это будет жизнь всех окружающих, еще лучше. Да, герой. То есть образ героя, посмотрите сегодня средства массовой информации, посмотрите фильмы. Просто вспомните фильмы, которые вы смотрите, да, которые идут. Там фильмы, сериалы, книги. Там в большинстве произведений превозносится этот самый образ героя. Да, большое количество боевиков. Откуда? Да все оттуда же. То есть нужен какой-то идеал, нужен какой-то образ для второй касты. Ребят, тут дело не в том, что как-то грустно или не грустно. Это нормально. То есть каждый социум существует для определенного слоя, для определенного круга, и когда вы изменяете свое положение, когда вы переходите из касты в касту, меняется и социум. То есть окружающий социум меняется точно так же. Потому что не может нормально жить человек третий, да, я даже не говорю четвертый, человек третьей касты не может нормально существовать, живя в социуме первой. Не может. Да, даже если внешние обстоятельства такого человека заставляют, так уж случилось, так как-то вот пришлось какое-то время, то такой человек все равно не может в нем существовать. Да, по крайней мере, тогда он из них соберет банду. Да, тогда он их соберет и отправит бороться за какое-нибудь правое дело. Да, устроит какой-нибудь рабочий совет. Да, и устроит революцию. Да, но третий человек третьей касты не может жить точно так же, как они. Это совершенно исключено. Да, а если живет, то значит не той касты. Человек касты не может не думать. Ну, не бывает так. Человек четвертой касты не может не читать, потому что нужна постоянная подпитка. То же самое, что вообще не кушать, не есть, не пить. Да, долго не проживете. Человек четвертый не может прожить без поступления информации. Да, поэтому если вы читаете две книжки в год, да, или одну за жизнь, то к четвертой касте вы имеете очень примерное отношение, да, как некий идеал впереди. То есть меняется социум по мере того, как человек двигается. И по-другому не получается. И это совершенно нормально. Так оно и должно происходить. Да? Потому что движение по кастам – это набор массы. Массы личности. И не имеет того значения, считывают эту личность окружающие или нет. Это уже другой вопрос. Вопрос, есть ли она. Это сама эта личность. Потому что люди, которые не меняются, люди, которые ничего не делают, никуда не двигаются, да, очень часто бывает убегают в некий внутренний мир. Но вопрос, есть ли этот внутренний мир? У многих ведь его тоже нет. Да, то есть необходимо просто наработать массу личности. Это не шизофрения, это больше относится к психотравмам. Но сами по себе психотравмы, они тоже их надо лечить. Да, с ними надо работать. Потому что они не дают двигаться дальше, они дают развиваться. А раз вы не развиваетесь, значит и социум тоже не меняется. Вокруг вас жизнь не меняется. Есть ли разница, книги слушаю, читаю, не читаю, а слушаю? Разница, безусловно, есть. Да, то есть Понятно, что сегодняшний мир как бы по разным обстоятельствам там люди тратят, бывает, очень много времени на дорогу. И, соответственно, это время как бы оно никуда не сюда. Удобно как бы в этом смысле использовать аудиокниги. Да, это действительно полезнее, чем просто там, не знаю, ничего в это время вообще не делать. Но при всем при этом разница между человеком, который читает, и человеком, который слушает, она колоссальна. Потому что у вас задействован канал восприятия аудио, вы при этом смотрите на окружающий мир, вы находитесь в окружающем мире. То есть большая часть информации, которая проходит у вас в виде чтения, она проходит как некий поток, который вас не задевает. Вы не создаете образ. Вы не выстраиваете картинку. Да, просто потому, что картинка у вас и так есть. Да, то есть вы и так смотрите куда-то. Когда вы читаете, вы выстраиваете образ. То есть у вас идет напряжение на вишудхе, да, идет напряжение на аджне, то есть идет работа верхчакры. Когда вы слушаете, это более пассивная работа. Да, там нет построения. И поэтому польза ее, она, если уж говорить о пользе, да, если рассматривать чтение именно с точки зрения пользы, та польза ее, она значительно-значительно меньше. Хорошо. Существует эффект, когда человек, подходя к какому-то уровню, например, находясь на том же уровне третьей касты, подходит к некому ощущению вот этой самой массы, массы личности. То есть нужна масса личности, которой не хватает. То есть не хватает для того, чтобы быть тем же самым приоритетным человеком для окружающих. И на этом этапе человек как бы неким образом, ну я бы даже сказал, подсознательно обращается к подсознанию. То есть идет механизм, когда начинает работать подсознание, когда подсознание начинает включаться. Или человек начинает искать какие-то методы работы с подсознанием. Сами по себе методы работы с подсознанием, они очень сильно меняют человека, причем происходит это по многим причинам. Одна из серьезнейших причин то, что сама личность увеличивается в объеме. Увеличивается масса. То есть это как если бы вы лично, который прожил там 200 лет. Да, но 200 лет не в маразме, а 200 лет вполне активных. Там 300 лет, 400 лет. То есть за эти самые годы вы бы приобрели огромное количество опыта самого разного, то есть разнообразного. Да, и у вас собственное ощущение себя, оно бы сильно поменялось. Значительный побочный эффект при работе с подсознанием, когда человек начинает становиться более жестоким, более жестким. Когда для окружающего мира этот человек выглядит очень и очень жестким. Связано это с тем, что меняются оценки, меняются социальные оценки. И меняются социальные значимости. Потому что сегодняшняя социальная оценка говорит, там, уважайте стариков, да, там, цените детей, там, женщины и дети вперед. Да, но мы с вами уже говорили, что сама эта традиция, да, как бы спасайте в первую очередь детей, там, или смерть ребенка страшнее, чем смерть взрослого, она возникла совсем недавно. То есть ей всего-то там лет 50 этой традиции, а то и меньше. Потому что ее в истории никогда не было, потому как дети сами выжить не могли в социуме, да, и поэтому никому не приходило в голову в первую очередь спасать ребенка. То есть если не выживал взрослый, то дети не выживали потом сами абсолютно точно. И отсюда социальные стереотипы были другими. Уважение к старому человеку, пожилому человеку, то же самое. Да, то есть оно вырабатывалось социумом для того, чтобы сделать социум более цивилизованным. Но в принципе человек, как бы дурак в молодости, он, скорее всего, дурак и в старости. Теперь представьте себе дурака, да еще и старого дурака. А? Вообще ужасно. Нет, маразматик, вы немножко путаете. То есть есть ситуация, когда люди как бы уже впадают, уже болезни. Да, в результате болезни, в результате того, что система начинает со сбоями. Да, в результате того, что человек не тренирует мышление, ничего с мышлением не делает. А чем человек старше, тем... Ну, помните ведь, да, вспоминайте. Мы говорим, что когда происходит зачатие, к этой самой оплодотворенной яйцеклетке прикрепляется канал, идущий от души, да, который постепенно входит входит в тело. То есть тело формируется в процессе того, как туда нисходит душа. То есть это не идет моментальный процесс. Да, не там произошло зачатие и сразу туда все переселилось. Нет. То есть идет процесс нисхождения. То есть идет постепенно. Да, только самое первое закрепление, совершенно верно, к 3-5 годам. При этом сам процесс нисхождения продолжается и дальше. Но с какого-то возраста начинается процесс исхождения. То есть эта самая душа начинает из тела выходить постепенно. Да, и с этим связано как раз то, что в старости, обычно на самом деле это достаточно глубокая старость, то есть люди начинают хуже соображать, потому что этого самого ментала становится меньше, он частично уже ушел. Да, поэтому чем старше человек, тем больше нагрузка должна быть на его ментал. Да, потому что иначе это просто не работает. Но если человек в юности был дураком, да, то он в старости тоже не поумнел. Да, и, соответственно, уважение такого человека ни на чем не основано. То есть не за что уважать такого человека. Да? Я вам рассказывал, как родилась вообще сама идея уважения старших, откуда она появилась. Не рассказывал. Появилась эта самая идея от патриархального общества. Да, представьте себе какое-нибудь средневековое общество, где воин, да, дожил до преклонных лет. Ну, представьте себе, идет постоянная война, да, идет постоянная проверка силы, умений, качеств. Да, ну вот как про Маугли, да, Акела сегодня промахнулся. То есть этот самый воин постоянно испытывается окружающими на ту самую силу. Да, то есть человек, который сумел дожить, да, до преклонных лет, да, именно воин сумел дожить, он автоматически становился главой рода, да, просто потому что все остальные к этому времени уже вымирали. Да, и, как правило, человек обладал стальной волей. То есть этот человек мог уже утратить физические силы, да, он уже не мог там быть самым сильным, там, самым опасным и самым ловким. Но он обладал совершенно стальной волей. Да, и одной собственной волей способен был просто управлять всеми остальными. То есть воля, да, воин. То есть вот это уважение к старшим, оно идет из патриархата. Да, из вот этого самого строя, когда вот такой воин становился главой рода. То есть в принципе человек как бы в каких-то очень сложных условиях, там в первобытном, там в средние века, человек должен был обладать еще и большой удачливостью, чтобы дожить. Да, то есть качества, которые у человека были, они должны были этого человека как бы очень сильно удерживать. То есть в результате, если при средней продолжительности жизни, там 35 лет, человек там доживал до 50 или до 60, то этот человек автоматически вызывал уважение, да, потому что он, ну, изначально, то есть не нужно было его там смотреть, да, дурак умный, там, удачливый там или неудачливый, там, здоровый, нездоровый. Этот человек изначально уже автоматически это означало, что он обладает превосходными качествами. То есть даже на том уровне, на котором он находится, даже если это человек первой касты, даже если это человек второй касты, но он обладает какими-то уже замечательными качествами, которых у других нет. То есть это его достижение, это его заслуга, да, это его вершина. Да, поэтому остальные сдохли, а он дожил. Да, но в сегодняшней ситуации, в сегодняшнем мире, сказать, что каждый старик или каждая старушка заслуживает уважения, ну, более чем сомнительная идея. И как только вы начинаете работать со своим подсознанием, как только в вашем подсознании поднимаются прошлые жизни, то теряется уважение к возрасту, да? И теряется уважение к смерти. То есть вы ощущаете, что смерть это всего лишь просто один из этапов. Да? А поэтому уважение, именно уважение к ней, оно теряется. Например, вот меня безумно режет там в разных фильмах очень расхожая фраза «проявите уважение к умершему». Не слышали? Совершенно бредовая идея. Да? Чаще всего речь идет о каком-нибудь дурке, который просто там по глупости потерял жизнь. Да? А даже если и нет, то сама идея проявления уважения к чему? Там же человека-то нет. Да? То есть меряется отношение к этому. И окружающие люди, они это ощущают моментально. Они моментально ощущают и начинают это воспринимать как жесткость или жестокость. Для воина, который двигается внутри касты, подобное качество сразу же выделяет такого человека, ну, как бы делает его выше окружающих. То есть отделяет его от окружающих. Да, ведь что важно в воине? В воине важно отсутствие страха. Да, причем отсутствие страха не означает, что человек в любую опасную ситуацию сует сам. Ничего подобного. Отсутствие страха означает отсутствие страха перед какими-то готовыми схемами. Да, способность за эти самые схемы выйти. Вот эта способность выйти за уровень стереотипов, за уровень схем, она начинает проявляться именно в третьей касте. И именно третья каста, да, вот в результате подобного движения, как бы первая начинает активировать, начинает работать, ну, грубо с подсознанием, начинает его как-то дергать, потому что, ну, нужна масса, а иначе ее не набрать. Да, и эта самая масса сразу начинает менять человека. Моментально начинает менять человека, человек становится жестче, человек становится массивнее, человек становится непонятен для окружающих. Да, то есть окружающие такого человека чаще всего не понимают. Волнует ли вас, понимают ли вас окружающие люди? То есть понимание действительно должно идти, если вы хотите донести свою мысль. Когда вы говорите только друзья, ну, с друзьями тут сложно. Да, тоже уже на эту тему говорили, что, к сожалению, так уж получается, что те люди, кого мы называем чаще всего друзьями, это просто случайным образом совпавшие люди какой-то период времени, всего в детстве. Детстве или в ранней юности. Да, когда люди еще не очень-то критичны, и часто именно они становятся друзьями и остаются. Очень повезло, если эти люди соответствуют вам по касте. Да? Тогда действительно здорово. К сожалению, чаще всего это не так. Хорошо. Итак, если мы говорим о социуме, который построен по социальной схеме, учитывающей касты хотя бы как-то примерно, да, или когда мы говорим о самих кастах, то человек первой касты, да, сколько его не обучай и сколько его не посылай в университеты, да, он все равно останется человеком первой касты. Да, человек второй касты, как это ни странно, способен сыграть любую, Да, суть его не поменяется, он все равно будет торгашом, и все равно для такого человека не будет ничего ценного, а, кроме собственных интересов, причем именно материальных интересов. Да, то есть человек второй касты способен все продать, и для него понятие честь не существует, это просто вопрос ответственности. Да, то есть взывать к доброте, к чести, к совести, к этике, да, к человеку второго каста совершенно бесполезно. Да, то есть вторая каста проявляет все эти качества только в одном случае. Если заставил социум. Да, если аж знает, что не проявив данное качество, их накажут. Вот тогда они их проявляют. Нет, сегодня есть вариант, в большинстве стран за это сделали наказание. Да, вот существует, например, закон, да, если кораблик плывет, да, и послали с другого корабля СОС, да, а вышли посмотреть, не подошли оказать помощь, то там идет довольно серьезное наказание за это. Да, вот такого же типа существует во многих странах, уже приняты разные законы на эту тему, как бы не оказание помощи, просто наказуемо. Да, и в этом случае как раз эти законы, они как раз для второй касты и есть. Или окажи помощь, или тебя накажут. Человек третьей касты в любом социуме будет стремиться к значимости, будет стремиться к власти. Может ли человек третьей касты не иметь совести и чести? А это смотря с какой он общается. Мы же на прошлом занятии как раз об этом говорили. То есть если человек третьей касты общается внутри собственной касты, если он тех, с кем общается, оценивает, да, как воинов, тогда это одна ситуация. Да, то есть проявление чести идет только к самим, да, к таким же, как я. Вот с ним можно поддерживать. Со всеми остальными, конечно, нет. Опять же, на разных этапах третьей касты это проявляется по-разному. Да, то есть на начальном этапе третьей касты этого еще не проявляется, то есть воин еще этому не научился. Да, у него еще должны очень долго какое-то количество жизни убивать, бить и ломать, да, пока до него наконец-то дойдет, что существуют правила внутри касты. Да, когда до него это дойдет, он их начнет соблюдать, но только внутри. В отношении четвертой, ну тоже ведь говорили, что человек четвертой касты все равно будет учиться, человек четвертой касты все равно будет развивать сознание. И все равно это самое сознание, оно как-то будет использоваться, именно разум. Отсюда большинство во все времена, ну, большая часть людей четвертой касты или очень близко к четвертой касты уходили в религии. Да, совершенно не случайно. Потому что это была единственная сфера в социуме, куда можно было уйти. Да, и где можно было работать разумом, да, где человек мог мыслить. Поэтому, ну вот, собственно, даже когда смотрим воплощение, да, то есть у очень многих людей встречается масса каких-то религиозных деятелей, там от жрецов там самых различных античных религий до христианских священников, ну разные вообще встречаются, потому что это был единственный способ как бы двигаться в этом направлении, направлении разума. Собственно, сам брахман, да, то есть по той же индийской классификации, это и есть жрец, да, священник, то есть человек, общающийся с богами. Хорошо. Итак, мы с вами продолжаем движение. Человек разбираем постепенно, да? Человек третьей касты формирует род. Формирует род, потому что род – это способность двигаться дальше, это способность увеличить собственную массу, собственную манипуру и волю. Да? То есть род. Взаимоотношения внутри родов приводят к формированию кодексов поведения, воинских кодексов поведения, да, но воинских правил, но они относятся, опять же, только к третьей касте – и не относится ко всем остальным. В лучшем случае, если есть законы, которые описывают взаимоотношения воина и остальных, то это законы, определяющие виру, да, определяющие штраф. То есть случайно убил крестьянина, да, заплати столько-то. Специально убил, заплати столько-то. И так далее. То есть определяющие штраф аристократа на пресечение жизни. Причем страны, где подобные законы принимали, они считались просвещенными. Там, например, в Западной Европе подобные законы были приняты еще во времена Карла Великого. И это дало основание европейским государствам, да, на протяжении там, почти 10 веков считать себя просвещенными именно на основании вот этих самых законов. По принципу аристократ не может просто так убить человека, да, а за убийство должен еще заплатить потом. Да, например, во многих странах Азии подобных правил не было, и именно поэтому они считались непросвещенными. Там, поскольку не было правил, определяющих поведение и взаимоотношения третьей касты, кшатрии, властителей и всех остальных. Да, вдумайтесь. То есть, да, принцип определения просвещенный и непросвещенный. Дальнейшая эволюция воина, она приводила к тому, что, как мы говорили, шла активация подсознания, шла активация прошлых воплощений, увеличение собственной личности, собственного «я» и значимость индивидуального развития. То есть в какой-то момент мысли воина приходили к тому, что собственное развитие, собственная эволюция, она выходит на первый план, она становится более важной, чем, собственно, род, чем должина, чем государство. То есть в тот момент, когда появляется вот подобный индивидуализм, причем не путать с властностью, да, то есть властность в данном случае и эгоизм не есть то же самое, что индивидуализм. То есть человек может все грести под себя, это одно. Да, но когда значимость, человек готов как бы к собственному «я», именно как «я» значимому, да, то есть отсюда начинаются первые шаги к четвертой касте. То есть вот та самая фраза «один в поле не воин», она перестает работать. Потому что человек действительно уже не ощущает себя один, да, потому что за мной стоят вот все вот эти самые личности, которые прожили все вот это огромное количество жизней. И как только возникает ощущение вот этих самых жизней, начинает меняться весь дальнейший путь развития и начинает меняться социум, да, и взаимоотношения с социумом. Что становится ценным для человека, который решил, что он способен один заменить как бы целый род? Что я есть род. Что становится ценным для такого человека? То есть для человека третьей касты нормальная, для него важна дружина, для него важен род, для него важна поддержка рода, ну, потому что нужна эта самая манипура, нужна воля. А что становится ценным на следующем шаге? Ребят, на следующем шаге начинается поиск тайных знаний. Каких-то знаний, которые являются для всех остальных тайной. Да? Тайные знания. То есть вот они становятся наиболее ценны. При этом чаще всего, одна из самых распространенных, по крайней мере раньше, дорожек, она вела в сторону спиритизма, в сторону работы со смертью. Да? Потому что как бы состояние смерти, оно ощущалось как тайна. Да, что же там за этой самой смертью? Туда не утащишь сокровища, не утащишь дружину. Хотя все пытались, да, помните, хоронили там целой дружиной. Да, со множеством всего. И добра, имущества, рабов. То есть пытались утащить туда. То есть сама по себе тайна, которая была в смерти, она начинала привлекать, и человек начинает туда двигаться. Как ни странно, сегодняшняя ситуация в этом смысле совершенно не поменялась по сравнению с той, которая была в древности. Потому что в древности все те знания, которые мы с вами изучаем, они были тайными, и человек просто за крупицы этих самых знаний должен был заплатить там в тысячи раз больше, в сотни раз больше, именно материальных ресурсов, должен был потратить во много раз больше сил для того, чтобы добраться до этих знаний. Но чаще всего все это происходило еще и с серьезным риском для жизни, потому что за подобными знаниями охотились все. А сегодня, казалось бы, открываешь интернет, скачиваешь какие-то лекции, идешь в какие-то школы. То есть, казалось бы, на сегодняшний день это все перестало быть тайным. Но это кажется только на первый взгляд. Если вы внимательно посмотрите, то вы обнаружите, что огромное количество каких-то знаний, каких-то умений, огромное количество какой-то информации, которая как бы преподносится как эзотерическая, она неприменима. То есть даже если человеку кажется, что этот человек что-то делает, то нет изменений, нет результатов. Я вам уже рассказывал, что частенько с разных людей, в основном не из нашей школы, которые рассказывают, как они берут там 10-й аркан, 9-й аркан, да, как легко там работают с вольтами малых арканов, с королями. Да. То есть при этом сами люди эти, конечно, ну вот они как жили, так и живут. То есть ничего в жизни не меняется. И совершенно не ощущают, что то, о чем они говорят, это просто колоссальные силы. То есть знания, как они были во многом недоступны и сложно получаемы, так это осталось и сейчас. В этом смысле совершенно ничего не поменялось. Но просто если раньше нужно было больше усилий потратить для того, чтобы найти эти знания, да, для того, чтобы их купить, то есть это служило своеобразным, ну, что ли, знаете, такой сетвор, да, своеобразным отбором. Фильтр, да. То есть человек, который действительно был готов лишиться там серьезных материальных ресурсов, там серьезно там рисковать, тратить годы жизни, да, соответственно, для такого человека, когда он добирался, этот человек, до собственно знаний, там уже не стоял вопрос, потратить ли еще там месяц, два, три, год, собственно, на отработку этих умений. То есть там уже такой вопрос не стоял, потому что человек уже получал такой вектор вперед, да, это все с такими усилиями шло, требовало настолько высокой концентрации, что, собственно, сами практики и сама работа, она уже не требовала человека усилий особых. То есть тоже требовала, но она уже шла автоматически. Сегодня ситуация другая. Сегодня это все доступно. Сегодня это все в огромных количествах есть. Да, и мы сегодня сталкиваемся с совершенно другим, что люди накапливают, просто собирают некий объем, и от этого самого объема ничего в жизни людей не меняется. То есть эти знания, они не превращаются в умения, потому что человек не прошел фильтр, потому что человек так их и не использует, так и не реализует. То есть реально реализующих их очень много. Да, как бы нет фильтра, но и нет использования. То есть, по сути, этот же фильтр также и остался работать. Да, он просто стал несколько иным. То есть, если раньше был фильтр недостачи знаний, да, то сегодня фильтр избытка знаний. То есть люди мечутся с одного кусочка на другой, там, с одной школы на другую, там, от одного учителя на другую, и ничего при этом не делают. Скажите мне, пожалуйста, вопрос к вам. Как вы думаете, чем принципиально отличается человек третьей и четвертой касты? Да, там, ну, точка сборки, там, это понятно. Я имею в виду в проявлении в социуме, именно в социуме. То есть, чем отличается социум, да, проявление этого человека в социуме? Что иное? для читателей цель вне социума. Не соглашусь с вами. Вот не соглашусь. Объясню почему. Потому что человек четвертой касты точно так же живет в социуме. Да, и пока вы из него не вышли, ваши цели, они так или иначе все равно связаны с социумом. Они все равно связаны с удовлетворением первых трех мотиваций. Да, а даже когда вы начинаете работать с многомерным пространством, то социум все равно это идеальный полигон для наработки умений. Как бы четвертая каста, действительно четвертая, начинает собственным сознанием менять социум по очень простой причине, потому что мышление и сознание четвертой касты, оно проникает, ну, более или менее напрямую проникает в эгрегоры. То есть часто сами по себе эгрегоры держатся на людях четвертой касты. При этом сам человек четвертой касты может этого и не понимать, как ни странно. То есть он может не знать, что он такая своеобразная батарейка для идеологии. Но ни одна идеология не может жить без людей четвертой касты. Она просто не может существовать без них. То есть в любой идеологии должно быть хотя бы минимальное, хотя бы один человек четвертой касты. Там это нельзя еще назвать воздействовать сознанием на окружающий мир. Ну вот смотрите, фраза «способность воздействовать сознанием на окружающий мир» предполагает, что я понимаю, что я делаю. А чаще всего, да, необученный человек четвертой касты, да, который не попал в правильный социум и не получил правильное воспитание и образование, да, не научился этому, этого не понимает. То есть это примерно облокотился о стеночку, стеночка отъехала, дальше стукнула дорожку, там проехала по дорожке, толкнула там следующую лесенку, лесенка упала, шарик, да, шарик покатился дальше и так далее. Дальше начинается цепная реакция. Причем человек, который оперся о стенку, совершенно дал этой самой цепной реакции. А иногда и не видит ее. Да? Ну, отодвинулась стеночка, он себе пошел дальше и не заметил, что за ним эта реакция пошла. Так вот, во многом, да, необученная четвертая каста как раз вот подобным образом и действует. Совершенно не понимая, что создает. Да, но она всегда действительно создает социум, просто потому, что мир по большей части представляет. Сейчас объясню, в чем дело. Первая каста мир видит. Причем первая каста видит самый настоящий мир, самый натуральный. То есть окружающий мир для них, для первой касты, он самый правильный, он самый чистый. То есть, если вы хотите определить реальность, то ищите человека первой касты и просите его описать, что он видит. Вот тогда вы увидите реальность. Потому что вторая каста мир не наблюдает, уже мир ей не интересен. Второй касты интересны взаимодействия и связи. Сам по себе мир ей не нужен. Поэтому частенько люди второй касты, куда-то путешествуя, да, не столько смотрят на окружающий мир, сколько болтают друг с другом. Потому что им гораздо интереснее болтать с друг с другом, чем смотреть на окружающий мир. Да, третья каста везде видит какие-то взаимодействия. Да, везде ищет проявление каких-то властных структур, да, везде видит какие-то тайны, да, как минимум тайные правительства или какие-то тайные влияния. Да, четвертая, она уже мир почти не воспринимает. Четвертая каста уже воспринимает мир полностью придуманный. То есть у человека создалось какое-то впечатление о мире, какое-то представление о мире. И этот самый мир человек себе представляет. Теперь, мое представление о мире говорит, что мир розовый. Я смотрю на улицу, да, а мир он зеленый. Блин, что-то не в порядке. Да, закрыли глаза, открыли глаза, снова зеленый. Нет, опять что-то не в порядке. Да, снова закрыли, открыли. О, розовый, класс, замечательно. Да, вот теперь соответствует. То есть до тех пор, пока не произойдет изменение, как бы оно не работает, оно не комфортно. А поскольку четвертая каста хочет, опять же, или не хочет, вносит идеи в человеческие эгрегоры, да, связанные с людьми, то отсюда идет очень странная ситуация, когда четвертая каста представляет себе мир. То есть представление четвертой касты о мире, по сути, формирует договор в этом мире. То есть, по сути, его и создает. То есть четвертая каста никогда не видит реальность. Потому что реальность – это то, что я придумал. Другое дело, что на начальном этапе четвертой касты человек придумывает тот мир, к которому привык, который воспитали, который сформировался постепенно. Это неосознанный выбор еще. То есть это не тот мир, который я хочу видеть. Да, я хочу видеть мир такой-то, и мир постепенно начинает меняться под то, что я хочу видеть. Да, это происходит уже на более раннем этапе, и, собственно, вот это и называется магией. Да, и опять же, в этом смысле справедливое деление на следующее, да, скажем, четвертая или пятая каста, да, или там 4-2. То есть это более справедливо, потому что человек на уровне четвертой касты или 4-1, да, не способен этот самый мир изменить осознанно. То есть изменения идут, но они неосознанные. Они больше идут по страхам, по ожиданиям, по каким-то внушениям. И отсюда такая колоссальная любовь всех религиозных деятелей к людям вот этого самого уровня. То есть во всех религиях, во все времена старались вот этих людей мобилизовать как бы к себе. Таким людям старались не давать много власти, да, или они сами, если не прорывались, да, ну как бы специально их держали на неком среднем уровне, именно для того, чтобы у них формировалось некоторое представление. Да, они служили такими своеобразными слонами, которые удерживали мир, на плечах которых держались эгрегоры и держалось правление о мире. Да, на уровне 4-2, там, на уровне пятой касты, если это можно так назвать, да, собственно, почему нет. То есть на этом уровне дальше идет уже, начинается осознанное воздействие на мир. Да, то есть я уже осознаю, что я в этом мире меняю, да, и я стараюсь поменять свое представление о мире так, как я это хочу сделать. И мир, соответственно, начинает меняться. Да, но чем вы выше уровнем, тем менее реально то, что вы воспринимаете в окружающем мире. То есть уже человек третьей касты мир, реальность воспринимает очень-очень примерную. Да, надеюсь, я вас не очень расстроил. А отсюда следующий любопытный вывод. То есть если реальность вокруг вас дерьмо, да, что это значит? То есть внутри, ваше внутреннее состояние, да, то есть это не значит, что придумали, это значит, что внутреннее состояние, оно неправильное. Именно внутреннее состояние. То есть не нужно спешить перестраивать мир. Что делает третья каста обычно, если ее не устраивает окружающий мир? Она говорит, а ща, мы ща революцию, да, мы ща войнушку, да, если не устраивает. Всех переделаем, да, совершенно верно. Значит, они все неправильные, значит, их всех надо переделать. Да, но если вы развиваетесь, то вы уже понимаете, что мир такой, как вы его создаете вокруг себя. Да, вы просто видите тот мир, который вы хотите видеть. Соответственно, если вы хотите видеть гадости, вы их и видите. Да, отсюда, как ни странно, различные техники, да, которые присутствуют в восточной, которые просочились на запад из различных восточных учений, которые говорят человеку, ну, там, улыбайся просто так, например. Да, даже если тебе не весело. Будешь улыбаться год, на третий год, да, возможно, действительно станет весело. Там, старайся себя убедить в чем-либо. То есть, понятно, что все это техника аутотренинга. И понятно, что для людей первой касты это не будет работать вообще. Да, для людей второй будет работать с очень большим скрипом и по большей части тоже не будет. Но для людей третьей касты уже это начинает работать. То есть подобные техники, они уже вполне способны дать результат, да, и вполне способны улучшить жизнь человека. Просто потому, что внутри мы начинаем меняться. Да, но это все равно некоторый самообман. Мы с вами пытаемся двигаться немножко по другому пути. Мы пытаемся двигаться по пути осознанности, да, когда вы осознаете проблемы, да, и получаете методы решения. К сожалению, выяснение проблемы и методы решения далеко не всех подвигает на какие-то реальные изменения. Потому что, ну, менять себя тяжело, гораздо тяжелее, чем окружающий мир. И обычно люди этого делать не любят. Да, ну, по крайней мере, у вас есть такая возможность, по крайней мере, у вас есть некое направление, в котором двигаться. То есть вы понимаете, куда двигаться. Собственно говоря, то, что мы с вами изучаем, да, социальную магию, то есть взаимодействие с социумом, взаимодействие между кастами, да, это то же самое представление человека о мире. Так как я себе мир представляю, так как я представляю эти самые касты. Другое дело, что, как я уже говорил, здесь совершенно необходимо учитывать ценности, страхи и ожидания каждой из каст. Потому что тогда у них совершенно иные взаимоотношения. Да, и ваша схема, которую вы проецируете на этих людей, чаще всего не работает. Ну, просто потому, что вы проецируете себя. Но себя проецируют все. Хорошо. Задание на следующую неделю. Каждый из вас находится в каком-то эгрегоре. То есть мы не будем брать какие-нибудь эгрегоры глобальные. Да, не будем брать эгрегоры там, государств, религий, языков. То есть этого мы делать не будем. Давайте попробуем взять эгрегоры какие-нибудь небольшие. В этом смысле очень удобно будет тем, кто работает где-нибудь в каких-нибудь фирмах или организациях среднего размера. То есть если в фирме, скажем, ну, больше 10 человек. Ну, тогда годится. Если меньше, это не годится, потому что там немножко другая структура. Там немножко она более семейного типа такая. А если в фирме людей больше, да, больше 10, то тогда у вас получается уже некий эгрегор. И попробуйте покопаться, попробуйте ощутить этот эгрегор. Попробуйте ощутить собственную фирму как структуру, как мысль, как идею, и поискать внутри этой самой структуры людей разных каст. Именно внутри структуры. То есть человек как бы проявляет свою касту только внутри эгрегора. Объясню сейчас, послушайте, пожалуйста. Работник, например, да, какое-то время находится в фирме, как-то с ней работает, вышел, да, например, да, жителем города, там, включился в эгрегор города. То есть такой человек как бы нас уже не интересует. Он нас интересует именно в момент включения в сам эгрегор, да, где он работает. То есть в этом эгрегоре человек способен отследить различные связи. Причем разные люди, которые к этому эгрегору относятся, находятся на разных, что ли, даже не уровнях, а на разных расстояниях от центра. То есть сам эгрегор обычно состоит из некого центра, да, идеологического, внутри находится человек четвертой касты или находился когда-то, он может сейчас там и не быть. Да? Есть слой первой, второй касты, и чаще всего снаружи эгрегора на третьей касты, как бы жесткие взаимодействия. Внутри фирм торговых ситуация немножко другая. Там обычно в самом центре находится человек третьей касты, то есть третий не идет на периферию, не взаимодействует, а взаимодействует только вторая. Ваша задача нарисовать некоторую схему организации именно с точки зрения каст. Причем вы ее рисуете кругами. Да, нарисовали круг. В этот круг мы можем поместить там Ивана Ивановича, Петра Петровича, там Марию Ивановну. Да, нарисовали другой круг. В этот круг мы можем поместить там пятый отдел, там шестой, седьмой, десятый. Там нарисовали следующий круг. То есть попробуйте нарисовать вот такие круги и понять, как бы, как это работает по кастам. Потому что когда вы начинаете разрисовывать такие схемы, вы хотите того или нет, вы включаетесь в идею социальной магии, вы включаетесь в идею построения вот этого самого социума. То есть вы начинаете его считывать и начинаете дальше обращать внимание. Как сегодня вы просто обращаете внимание на касту самого человека. То есть вы уже не смотрите на человека, да, там симпатичная блондинка. Да? Ну, симпатичная и симпатичная. Да, вы сейчас уже смотрите на касту. Да, посмотрели. А, вторая каста. Ну, понятно. Да? То есть, чего от нее ожидать, дальше все понятно. Да, посмотрели на касту человека. Там, а, третья каста. Тоже понятно, чего ожидать. То есть, в зависимости от касты, вы теперь уже знаете, что от человека ожидать. Более того, от уровня касты. Потому что внутри касты тоже есть разные уровни. Да, и мы с вами об этом говорили, что уровень входа в касту, середины или вершины касты. Так вот, попробуйте теперь разобраться с группами, разобраться с эгрегорами, да, и посмотреть, а как же устроено там. Ну, потому что это как раз вот тот самый шаг к созданию социума. Что делают фрилансерам? Фрилансеры где-то подрабатывают. Да, поэтому просто попробуйте рассмотреть коллектив больше. Если коллектив там, где вы подрабатываете, вам никак не доступен, ну тогда разбирайтесь с коллективом, который вас окружает. Да, там эгрегор района, эгрегор города, там эгрегор жилищного хозяйства. То есть смотрите те группы, которые вас окружают. Если совсем ничего, ну что я вам могу посоветовать? Тогда идите в какой-нибудь клуб по интересам, смотрите там. Но вам все равно нужна какая-то схема. Причем я ее рекомендую все-таки именно рисовать на бумаге. А вам легче тогда будет в нее войти. Ребят, еще раз повторяю, попробуйте сами в этом разобраться. Даже если у вас получится очень-очень примерно, сама такая работа, она очень много вам даст.